Заключение. На следующий день, 16 августа, Габриэль прибыл в Сен-Кантен. У городских ворот встретил его Жан Пикуа.
«А, наконец-то вы здесь, граф», — сказал честный ткач. «Я был уверен, что вы приедете, но, к несчастью, очень поздно, да, очень поздно».
«Как очень поздно?» — спросил пораженный его словами Габриэль.
«Да, к сожалению. Госпожа Диана де Кастро, кажется, просила вас прибыть сюда 15 августа».
«Но», — сказал Габриэль, — «она не обращала особенного внимания на это число. Она не говорила, для чего нужно ей мое присутствие».
«Граф», — продолжал Жан Пикуа, — «вчера, 15 августа, госпожа де Кастро, или, вернее, сестра Беата, дала вечный обет, по которому она сделалась монахиней невозвратно для света».
«Ах!» — побледнев вскричал Габриэль.
«Но если бы вы были здесь, — сказал Жан Пикуа, — может быть, вы успели бы остановить то, что теперь уже совершено навсегда?»
«Нет», — мрачно отвечал Габриэль.
«Нет, я не мог бы, не должен был бы. Я не захотел бы противиться ее намерению. И нет сомнения, что само провидение удержало меня в кале. Сердце мое действительно разбилось бы от своего бессилия перед такой жертвой, и бедная душа, посвятившая себя Богу, может быть, больше страдала бы от моего присутствия, нежели она должна была страдать в эту торжественную минуту от моего отсутствия».
«О», — сказал Жан Пикуа, — «она была не одна?»
«Да», — отвечал Габриэль, — «вы тоже были там. Ты, Жан и Бабетта, и ее друзья».
«Не мы одни были там, граф», — заметил Жан Пикуа. «Возле сестры Беаты находилась и ее мать».
«Кто? Госпожа де Пуатье?» — вскричал Габриэль.
«Да, граф, сама госпожа де Пуатье. Получив письмо от своей дочери, она тотчас приехала из своего имения Шомон-сюр-Луара и присутствовала вчера при обряде пострижения. Вероятно, и теперь она там».
«Но зачем?» — вскричал с ужасом Габриэль. «Зачем госпожа Кастро посылала за этой женщиной?»
«Ну, сударь, она сказала Бабетте, что все-таки эта женщина приходится ей матерью».
«Да, если так», — сказал Габриэль. «Теперь я начинаю думать, что мне должно было приехать сюда. Если госпожа де Пуатье приехала, то, верно, не за тем, чтобы сделать добро или исполнить свой долг. Сейчас же отправляюсь в монастырь бенедиктинок. Хотите ли ехать со мной, любезный Жан? Я спешу больше, чем когда-нибудь увидеть госпожу де Кастро. Кажется, она нуждается во мне. Скорей в дорогу!»
Габриэль Монтгомери, которого ждали еще накануне, был введен безо всякого затруднения в приемную комнату монастыря. Диана уже была здесь со своей матерью. Габриэль, увидев Диану после столь долгой разлуки, бледный и печальный, в порыве неудержимого влечения, упал на колени перед решеткой, навсегда разлучившей их друг с другом.
«Сестра, сестра», — проговорил он.
«Брат мой», —
отвечала ему с нежностью сестра Беата. Слеза медленно покатилась по ее щеке, но в то же время Диана улыбалась ангельской улыбкой. Габриэль, обернувшись немного, приметил другую Диану, госпожу де Пуатье. Она смеялась, как могут смеяться только демоны. Но Габриэль с презрением отвернулся от нее и взором и мыслью предался сестре Беате.
«Сестра моя», — повторил он с жаром и тоской.
«Вероятно, вы называете ее сестрой по Иисусу Христу, потому что еще вчера она называлась госпожой де Кастро», — холодно заметила Диана Пуатье.
«Что хотите вы сказать? Боже мой, что хотите вы сказать?» — спросил Габриэль, встав и дрожа невольно.
Диана Пуатье, не давая прямого ответа, обратилась к своей дочери.
«Дитя мое, теперь, я думаю, настала минута открыть тайну, о которой говорила я тебе вчера и которую, кажется, я не вправе больше скрывать от вас».
«О, что все это значит?» — вскричал в беспамятстве Габриэль.
«Дитя мое», — спокойно продолжала госпожа де Пуатье, «не затем только, чтобы благословить тебя, я вышла из убежища, в котором живу почти 2 года, благодаря графу де Монтгомери. Не ищите никакой насмешки в моих словах, милостивый государь», — сказала она иронично, отвечая на движение Габриэля. «Я знаю, что вы довольны, успев извлечь меня, силой или нет, из мира бесчестного и развратного. Теперь я счастлива. На меня сошла милость Божья, и любовь к Богу наполняет все мое сердце. В благодарность за это я спасаю вас от греха, может быть, даже от преступления».
«О, что это значит?»
— сказала в свою очередь сестра Беата, дрожа от ужаса.
«Дитя мое», — продолжала Диана Пуатье с адским равнодушием, «еще вчера я могла бы одним словом остановить на твоих губах священный обет, который ты готовилась произнести. Но смела ли я, бедная грешница, так счастливая теперь освобождением от всех земных оков? Смела ли я отнять у небес душу, свободную, целомудренную, которая отдавала себя им? Нет». И я молчала.
«Не смею догадываться, не смею», — прошептал Габриэль.
«Но сегодня, дитя мое», — продолжала бывшая любимица короля, «сегодня я прерываю молчание, видя, что печаль и гнев господина Монтгомери обнаружили вам вполне его мысль. Но вам должно забыть друг друга, да, вам должно. Если бы он постоянно лелеял себя мыслью, что ты можешь быть его сестрой, дочерью графа де Монтгомери, он, не чувствуя упрека в совести, вспомнил бы о тебе, и это было бы преступлением. Преступлением, в котором я не хочу быть соучастницей. Я только вчера вступившая на дорогу спасения. Итак, знай, Диана, ты не сестра графа, но действительно дочь Генриха II, убитого графом на роковом турнире».
Сестра Беата вскрикнула в ужасе и закрыла лицо обеими руками.
«Вы лжете!» —
гневно вскричал Габриэль.
«Да, вы лжете! Где доказательства, что не лжете?»
«Вот они!» — спокойно отвечала Диана Пуатье, подавая ему бумагу. Габриэль схватил бумагу дрожащей рукой и с жадностью начал читать.
«Это, как видите, письмо, написанное вашим отцом за несколько дней перед арестом», — продолжала госпожа де Пуатье. «Он жалуется, как видите, на мою строгость, но решается терпеть в надежде, что я скоро буду его женой, и что любовник только сберег вполне чистое блаженство для супруга. В подлинности чисел и имен, написанных здесь, кажется, нельзя сомневаться, не правда ли? Теперь вы видите, господин Монтгомери, что вам грешно было бы мечтать о сестре Беате, потому что никакие узы крови не соединяли вас с той, которая теперь не принадлежит здешнему миру. Избавляя вас от такого греха, надеюсь, что я вполне и даже слишком отплатила вам за блаженство, которым наслаждаюсь благодаря вам в своем уединении. Теперь мы квиты, граф, и больше мне нечего говорить вам».
В продолжение этой насмешливой речи Габриэль уже прочитал роковое письмо. Сомневаться было напрасно, оно говорило Габриэлю, словно голос его отца, вставшего из гробницы, засвидетельствовал истину. Когда несчастный молодой человек поднял блуждающие глаза, Диана де Кастро лежала без чувств у аналоя. Габриэль бросился и увидел на губах Дианы Пуатье улыбку гнусного самодовольства. Обезумев от печали, он с поднятой рукой подошел на два шага к госпоже де Пуатье, но вдруг остановился, ужаснувшись самого себя, ударил себя рукой по лбу и вскричал:
«Прости, Диана! Прости!»
и убежал из зала. Еще одна секунда, и он убил бы эту бесстыдную мать, словно ехидну. У ворот монастыря Жан Пикуа с беспокойством ждал графа де Монтгомери.
«Не спрашивайте меня! Не спрашивайте ни о чем!» —
закричал ему Габриэль, и, видя, что честный Пикуа смотрел на него с печальным удивлением, прибавил несколько спокойнее.
«Прости меня, Жан. Кажется, я теряю рассудок. Видишь ли, я не хочу думать, и чтобы скрыться от своей мысли, бегу в Париж. Если хочешь, друг, проводи меня до ворот города, где я оставил свою лошадь, но ради бога, не говори обо мне, говори о себе».
Почтенный ткач, столько же из послушания Габриэлю, сколько из желания развлечь его, рассказал о том, что Бабетта живет в добром здоровье и стала матерью маленького Пикуа, что брат его Пьер завел оружейную фабрику в Сен-Кантене, что, наконец, в прошлом месяце они получили от одного пикардийского рейтера известие о Мартенгерре и услышали, что он живет счастливо со своей Бертрандой. Но надо признаться, что Габриэль, оглушенный горем, не понял или плохо расслышал этот радостный рассказ. Однако, прибыв с Жаном Пикуа к парижским воротам, он дружески подал руку горожанину.
«Прощай, друг», — сказал ему Габриэль. «Благодарю за доброе расположение. Напомни обо мне всем, кого ты любишь. Я счастлив, узнав о твоем счастье. Вы, которым дано в удел благоденствовать, вспоминайте иногда обо мне, которому суждено страдать».
Слезы брызнули из глаз Жана Пикуа. Габриэль не стал слушать более, вскочил на лошадь и помчался галопом. Судьба как будто хотела, чтобы все несчастья разом обрушились на голову Габриэля. Кормилица его Алоиза, не дождавшись возвращения своего господина, умерла после краткой болезни до его приезда в Париж. На другой день Габриэль пошел к адмиралу Колиньи. «Господин адмирал», — сказал ему Монтгомери, — «я знаю, что преследования и религиозные войны вот-вот начнутся снова, несмотря на все усилия предупредить их. Теперь я могу отдать не только свою мысль, но и шпагу защите реформы. Жизнь моя годится, чтобы служить вам. Возьмите ее и не щадите. Притом в ваших рядах мне лучше всего сражаться против одного из своих врагов и окончательно наказать другого». Габриэль думал о королеве-правительнице и коннетабле. Напрасно было бы говорить, что Колиньи с восторгом принял неоценимого помощника, столько раз уже доказавшего ему свою храбрость и энергию. История графа становится с этих пор историей религиозных войн, обогревших кровью царствование Карла IX. Габриэль Монтгомери играл страшную роль в этих войнах, и его имя, произносимое при каждом важном событии, заставляло бледнеть Екатерину Медичи. Когда после резни, бывшей в Васси в 1562 году, Руан и вся Нормандия открыто объявила себя в пользу гугенотов, главным виновником восстания всей провинции был граф де Монтгомери. В том же году граф де Монтгомери проявил чудеса храбрости в битве при Дре. Он же, как говорят, выстрелом из пистолета ранил конетабля Монмаранси, главнокомандующего войсками, и окончательно погубил бы его, если бы принц де Парсиен не защитил конетабля. Известно также, как через месяц после этой битвы, где Балафре вырвал победу из неумелых рук конетабля, благородный герцог де Гиз был предательски убит у Орлеана фанатиком Польтро. Монмаранси, избавившись от своего соперника, но в то же время лишившись своего союзника, был в 1567 году еще несчастнее в битве при Сен-Дени, нежели в сражении при Дре. Шотландец Роберт Брюс принуждал его сдаться. Монмаранси отвечал на это предложение, ударив Брюса в лицо эфесом шпаги. В это мгновение кто-то выстрелил из пистолета. Пуля впилась в бок конетабля, и он упал смертельно раненый. Сквозь облако крови, которое бросилось в глаза Монмаранси, он узнал лицо Габриэля. Конетабль умер на следующий день. Граф де Монтгомери не прекращал ударов против своих прямых врагов, непобедимый, неотразимый. Когда Екатерина Медичи спросила, кто возвратил Биарн королеве Наварской и заставил признать принца Биарнского генералиссимусом гугенотов, ей отвечали Монтгомери. Когда на другой день после Варфоломеевской ночи в 1572 году королева-мать, пылая нетерпеливым мщением, спрашивала имена не тех, кто погиб, но тех, кто спасся, ей назвали прежде всех графа де Монтгомери. Монтгомери вместе с Лану бросился в Ла-Рошель. Город выдержал 9 больших приступов, и королевская армия потеряла 40 тысяч человек. Наконец Ла-Рошель получил свободу по капитуляции, и Габриэль вышел невредимым из огня битвы. Потом Габриэль проник в Сансер, осажденный губернатором Берри. Монтгомери, как уже известно читателям, владел искусством защищать крепости. Горстка сансерцев, вооруженных только палками с железным острием, противостояла на протяжении 4 месяцев корпусу, составленному из 6000 солдат. Крепость капитулировала, и жители Сансерра, подобно жителям Ла-Рошели, получили свободу и личную безопасность. Екатерина Медичи с возраставшим гневом видела, как ускользал из ее рук старинный и неуловимый враг. Монтгомери оставил воспламененный Пуату и отправился раздувать огонь в усмиренной Нормандии. Отправившись из Сен-Ло, он за 3 дня взял Карантан и истребил все военные припасы в Валоне. Все нормандское дворянство стало под его знамена. Екатерина Медичи и король тотчас собрали 3 армии и приказали обнародовать в Перше и Мансе всеобщее ополчение. Начальником королевских войск был сделан герцог де Матиньон. В этот раз Монтгомери не сражался больше. Действуя в рядах реформаторов, он имел, однако, свою армию, так же, как король свою. Габриэль задумал удивительный план, обещавший блистательную победу. Предоставив Матиньону осаждать Сен-Ло, Монтгомери тайно оставил город и пошел на Данфор, куда Франциск Дюгалло должен был привести к нему всю конницу из Британии, Анжу и области Ко. С такой силой Габриэль намеревался неожиданно напасть у Сен-Ло на королевскую армию, которая, находясь между двух огней, была бы истреблена окончательно. Но измена сразила непобедимого. Какой-то предатель известил Матиньона о тайном отъезде Монтгомери в Данфор в сопровождении только 40 всадников. Матиньон не столько заботился о взятии Сен-Ло, сколько о взятии самого Монтгомери, и, поручив осаду одному из своих генералов, поспешил к Данфору с 2 полками, 600 всадниками и сильной артиллерией. Всякий на месте Габриэля Монтгомери сдался бы тотчас же, не решившись на бесполезное сопротивление. Но Габриэль с 4 десятками людей захотел состязаться с армией. Стоит прочесть в истории де Ту рассказ об этой невероятной схватке. Данфор держался 12 дней. В течение этого времени граф де Монтгомери сделал 7 отчаянных вылазок. Наконец, когда городские стены были пробиты насквозь и уже принадлежали неприятелю, Габриэль оставил их, уйдя сражаться в башне, называемой башней Гильома де Беллема. С Монтгомери было только 30 человек. Матиньон приказал начать атаку. У него было 5 больших пушек, 500 кирасиров из дворян, 700 мушкетеров и 100 пикеров. Осада продолжалась 5 часов. Старая башня выдержала 600 пушечных выстрелов. Вечером у Монтгомери осталось только 16 человек, но он еще не сдавался и провел ночь, поправляя брешь как простой работник. Приступ начался поутру. Между тем Матиньон получил ночью новые вспомогательные войска, так что вокруг башни Гильома де Беллема и ее 17 воинов стояли 15 тысяч солдат и 18 пушек. Осажденным не доставало ни мужества, но пороха. Монтгомери, не желая попасть живым в руки врагов, хотел проколоть себя шпагой, но Матиньон послал к нему парламентера, который поклялся Габриэлю именем своего начальника, что он получит свободу. Монтгомери сдался, поверив клятве. Ему следовало бы, однако, вспомнить пример Костельно. В тот же день Габриэля связали и отослали в Париж. Наконец он был в руках Екатерины Медичи. Правда, его захватили предательски, но для нее это было все равно. Карл IX умер, Генрих III еще не возвратился из Польши, и Екатерина была всемогущей королевой-правительницей. Монтгомери, представленный на суд парламента, был приговорен к смерти 26 июня 1574 года. 14 лет он сражался с женой Генриха II. 27 июня граф де Монтгомери был возведен на эшафот и обезглавлен, а тело его четвертовали. Екатерина Медичи присутствовала при совершении казни. Так закончил свою жизнь этот необыкновенный человек, один из самых сильных и самых прекрасных характеров 16-го столетия. Он постоянно появлялся на втором плане, но был достойным первого. Смерть Габриэля вполне оправдала слова Нострадамуса. «И полюбит его, а потом, увы, умертвит дама короля». Диана де Кастро не узнала о его казни. Она умерла годом раньше, настоятельницей монастыря бенедиктинок в Сен-Кантене. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Акинтьев Илья.